евангельских христиан-баптистов Украины Мельничук Алексея Ивановича. Запись была сделана в Первой Славянской Баптистской Церкви.
Среде уделяется в духовности большое внимание преемственности. То есть существует такое понятие, что апостолы передали через рукоположение власть, духовный авторитет своим ученикам, а те передали своим ученикам, а те передали своим ученикам, и поэтому с точки зрения православного богословия, где есть священник, который наделен вот этой преемственной духовностью, преемственной властью, там есть церковь, там есть действие Духа Святого. Священник дает людям причастие, священник предоставляет исповедание, то есть священник создает условия необходимые, он коммуницирует силу Духа Святого через таинство. И мистическим образом через таинство сила Духа Святого дается верующим, которые получают эти таинства от священника. Поэтому в этом понимании духовности существует такое особенное понятие, что нужно по-особенному относиться к руководителям, к священникам, потому что они говорят, они коммуницируют, они преподают вот эти средства благодати, через которые человек может прикасаться к духовному и становиться духовным. Вот наша задача сегодня и определить, как же, каким же образом, как соблюдать Слово Божье, как на практике отмежевать ложное понятие духовности от истинной духовности, и как можно достигать настоящей духовности, и что это такое. Вот это то, что мы пытаемся. Спасибо за вашу помощь. Я хорошо запомнил и повторил то, что вы сказали, и хочу немножечко сейчас вашего терпения, чтобы мы посмотрели на несколько попыток достижение духовности в истории христианства, это поможет нам сориентироваться. И таким образом, с точки зрения этой перспективы или этой практики, особенное взаимоотношение со священством, особенное послушание священству является поиском и путем духовности. Я не знаю, приходилось вам встречать, не приходилось, пожилых людей. У нас была соседка одна, она ходила в православную церковь, такая достаточно благочестивая женщина. Мы часто с ней встречались, беседовали, читали священное писание. И она говорит, вы знаете, я точно так же верю, как и вы. Но священник в церкви сказал, что если я буду общаться с баптистами, я потеряю спасение. Я не смогу спастись, я огорчу Господа, я останусь без Него. То есть вот это в этой традиции понимание духовности, понимание спасения, что все то, что священник говорит, это правильно, это созидает, все то, что священник дает, таинство через него. То есть священник определяет мой путь духовности. То есть это идея преемственности в духовности. Наверное, всем вам хорошо знаком другой путь, как достигать духовности. Очень распространенный в наше время путь – это когда христиане определяют свою духовность по наличию даров. Если у тебя есть дар, какое-то неестественное какое-то проявление духовных сил, то таким образом можно считать, что человек духовный. Как вы лично считаете с точки зрения этой перспективы? Можно иметь дары, можно не быть духовным. А почему? Как это возможно, иметь дар и не быть духовным? Безусловно, дар Духа, если он уже называется даром Духа, является даром, подарком Духа. Но пытаясь найти ответ на вопрос, что же такое духовность, мы, наверное, имеем в виду не наличие дара, а мы, наверное, имеем в виду какую-то внутреннюю интеграцию или внутреннюю гармонию, когда то, что человек делает, как он себя проявляет, это является результатом духа. То есть вот то, что наши друзья говорили, единение со Христом, то есть, наверное, имеется в виду то, что поступки человека, разговор человека, реакции человека на жизнь, это то, что происходит от Бога, это то, что происходит от Духа. А есть какая-то противоположность. А от чего еще может происходить? Да, другими словами, мы можем сказать, что наличие дара не говорит о взаимоотношениях, какие на самом деле, насколько они глубокие, да, насколько они близкие с Господом. Потому что дар может получить человек и младенец, то есть начинающий только свой духовный путь, он может получить дар. И поэтому наличие дара еще не говорит о его росте, о его развитии. И таким образом сразу мы ближе подходим к идее, так что же такое настоящая духовность? Это, наверное, более глубокое взаимопонимание между человеком и Богом. Это более глубокое понимание, кто Господь, кто наш Иисус Христос. И такие взаимоотношения во взаимности, помните, апостол Павел об этом говорит так, «не достигну ли и я, как достиг меня Христос?» То есть Христос со своей стороны достиг своей любовью апостола Павла. Христос со своей стороны познал его, говорит, чтобы познать, как я познан. То есть Христос меня понимает, понимает мое сердце, понимает мои переживания, а я, в свою очередь, стремлюсь также узнать Его. Я не знаю, наверное, у вас есть какой-то опыт дружественных взаимоотношений друг с другом, может быть, здесь есть семейные люди, но мы с моей супругой часто, когда вспоминаем, как мы поженились, мы удивляемся, до какой степени мы не понимали друг друга. То есть мы ожидали, что я ожидал, что она будет во всем поступать так, как я. То есть я ожидал от нее, что она будет мной, а она ожидала, что я буду ей. Но со временем мы начинали понимать, постой, мы разные люди, у нас есть разные дары, разные особенности, но то, что я другой, это неплохо. Я не должен заставлять своего супруга быть одинаковым, точно таким, как я. То есть шел процесс понимания души друг друга, понимания мировоззрения друг друга, жизни друг друга. То есть, когда мы говорим о духовности, то, наверное, речь идет больше вот в таком проникновении, в понимание характера нашего Господа Иисуса Христа и таких дружественных взаимоотношений, а не просто наличие какого-то подарка от Господа Иисуса Христа. Здесь-то и проблема для многих из нас, христиан, что мы часто к Господу относимся как к даятелю подарков. То есть мы приходим к Нему вечно с нашими нужными, Господи, мне экзамен завтра сдавать, Ты, пожалуйста, дай, я не имел времени готовиться, но Ты помилуй меня, Ты дай, чтобы я все-таки его хорошо сдал. Господи, Ты знаешь, я работу ищу, Ты помоги мне, чтобы я нашел хорошую работу. И еще что-то, и еще что-то, и дар нам какой-то нужен, и еще помощь, и еще подарок от Господа. И мы строим, сейчас одну минуточку, и мы строим взаимоотношения с Ним вот как бы по такому принципу просителя и даятеля. Как вы думаете, это тот путь, где мы достигаем духовности или что-то здесь не хватает? Наверное. Итак, давайте идем дальше. Мы просмотрели уже два аспекта. Вопрос преемственности. Значит, если мы будем только крутиться вокруг влиятельных людей, если мы будем говорить, что мы с ними дружим, если мы будем говорить, что мы даже, может, какие-то советы их выполняем, это еще не гарантирует нам духовности, да? Просто считать, что... Потому что некоторые люди идут, чтобы получить особенное благословение. Они проезжают, преодолевают большие расстояния, потому что там есть какой-то влиятельный духовный человек, у него особенная какая-то сила есть, и вот побыть в его присутствии, то немного благодати достанется и мне. Кстати, в православном богословии существует такое понятие, что все освятившиеся люди, они обладают особенной благодатью. И поэтому, когда есть икона, образ этого человека, то благодать этого человека, который в вечности находится, она присутствует и возле этого образа, возле этой иконы. Вот почему они приносят икону в дом и ожидают, что благодать, духовность, сила Божья будет распространяться от нее. Некоторые протестантские течения это как бы повторяют, но они не иконы делают, а делают образы из отдельных людей. То есть какие-то светила, их там в каждом регионе есть какой-то один человек, и все едут, чтобы побыть возле него, чтобы попросить, чтобы он руку возложил или что-то сделал, чтобы вот, мол, вот эта сила, вот эта благодать, которая на нем перешла, и на меня. Это поиск духовности. То есть православные таким образом искали, и сегодня некоторые протестантские течения, отдельные харизматические течения, они тоже как бы копируют этот поиск духовности и таким образом получение духовности. Мы посмотрели с вами, что дары, как поиск духовности и ревности о духовности, тоже не решают всю проблему для нас. Потому что, оказывается, коринфяне, сам апостол Павел констатирует, что у вас нет никакого недостатка в дарованиях. Очень одаренная церковь дарами. А я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Вы же сами обращаете на это внимание. То есть наличие подарков от Господа не решает эту проблему. Какие еще в истории христианства были пути поиска духовности? Не знаю, кто-нибудь что-то читал у вас о таком подходе, как Кезвик движение? Нет, никто не читал. Кто-то знаком, например, самую большую проблему в ориентации на дары, самую большую проблему в том, что это успокаивает многих людей. Человек, имея, он успокаивает себя, я духовный. То есть вот это переживание, я чего-то достиг. И я помню, у меня есть такой хороший опыт, когда я был в местах лишения свободы, и на мой отряд прислали молодого брата, который был из пятидесятников. Сейчас мы с ним в таких достаточно хороших отношениях находимся, но он был тогда моложе меня, и он меня считал недуховным. По одной простой причине, что я не молился на языках. И это так трудно было, когда мы живем, он спит надо мной, а я ниже. Мы только два верующих на этом отряде, и между нами такие холодные отношения. По очень простой причине. Я не говорю на языках, я, значит, не духовный человек. Но у Господа есть и здесь возможность, как решать эту проблему. И со временем получилось так, что хотя у него был язык, но ему было трудно свой язык контролировать. И он где-то ненароком неправильно поступил и обозлил против себя блатных. И вот эти блатные настолько ополчились на него и ополчились там на других верующих, что однажды ему пришлось духовному прийти к недуховному и сказать: «Слушай, Алик, как-то нужно решать проблему, жизни никакой нет». А ситуация тоже была сложная сильно, потому что там свои лагерные законы, и результаты очень плохие. Если я пойду к ним на переговоры, и мы мирно не договоримся, то принцип лагеря такой: кто прав, тот бьет первым. То есть, если мы по-хорошему не можем договориться, я должен атаковать первым. Я не атакую. Это не мои методы работы, я же этого не буду делать. А если я не атакую, значит, тогда под кобылу попадает не только он, а все мы верующие. Потому что я считался как бы паханом верующих по-ихнему, по-лагерному. Или, так сказать, отцом семейства этой группы верующих. Вот. Таким образом, переживание действительно было плохое и требовало немалой духовности, переживания и молитвы. И Господь проявил милость свою, и все-таки удалось договориться с этими людьми, они перестали его преследовать, а он перестал меня с этого момента считать недуховным. То есть он получил тоже определенный урок в жизни, что, наверное, духовность не обязательно наличием какого-то дара. Итак, друзья, мы посмотрели подход преемственности, мы посмотрели подход даров. Я почему вспомнил о Кезвик-движении и упомянул Вочмана Ни, потому что это определенное движение, которое акцентирует на пребывание как бы во Христе, на обретение силы для победы над грехом. То есть для них духовность – это как бы постоянная концентрация на то, чтобы своими мыслями прибыть в духе. Итак, Этот подход к поиску духовности тоже привлекателен для многих людей, потому что люди как бы постоянно концентрируются на идею пребывания в духе, чтобы иметь силу. Но вот это пребывание в духе, чтобы иметь силу, со временем превращается как бы в какую-то манипуляцию силой Духа Святого. То есть как бы я могу иметь какую-то технологию, я эту технологию изучаю, и вот если я так контролирую свой ум, если я так направляю свои мысли, если я вот таким вот образом веду себя в конкретной ситуации, то я претендую на то, что сила Духа будет проявляться, потому что я пребываю в Духе. И когда встречаешься иногда с этими людьми, то складывается такое впечатление, что это как зомби, как зомбированные люди, которые держат себя в определенной узости, в определенной дисциплине ради достижения духа. То есть нет наличия свободы вот той во Христе, когда человек может естественно себя вести. Когда у человека его естественное состояние, а он как бы контролируемый идеей пребывания в духе. И мне недавно мой знакомый рассказывал, он попал на такую группу, и вот они собрались на эту группу. И руководитель говорит: «Я чувствую, здесь кто-то не пребывает в духе в нашей группе. И давайте сейчас все настроимся, чтобы все прибыли в духе». И идет настройка пребывания в духе. Но больше всего, что очевидно, это идет настройка, чтобы все мыслили приблизительно в тех категориях, как мыслит лидер, как мыслит руководитель. Вот. Но люди этому верят и даже достигают в этой целеустремленности, достигают определенных успехов. И другие, кто наблюдает жизнь таких течений, они говорят, у них такая дисциплина, дети такие дисциплинированные, все как-то распорядочек, все направлено, все поставлено. Но это больше напоминает, наверное, Симона Волхва. Помните, он сказал, принес деньги, дайте мне эту силу, чтобы я ее мог иметь. То есть это как бы попытка человека контролировать вот эту духовную силу и использовать ее по своему запросу. В то время, когда мы читаем Библию, то мы больше видим, что духовность это не что-то то, что я могу контролировать, а духовность это, наверное, больше то, что наоборот меня в себя включает, то, что меня захватывает, не то, что я вмещаю в себя. А вот та атмосфера Божьего присутствия и сам Господь, и сам Христос, которого небеса небес не вмещают, сам Господь, и я оказываюсь в Нем. И вот эта духовность, а не то, что я могу ту силу как-то контролировать и использовать в своей жизни по своему запросу. И иногда нам нужно, наверное, точно признать, что мы нуждаемся в силе Духа. Мы вступаем в какую-то борьбу с грехом. Грех обольщает нас, мы хотим противостать ему, и у нас не хватает силы. Переживал кто-нибудь такое состояние? Человек понимает, это грех, я не должен его делать. И вдруг у него нет силы. И как апостол Павел говорит, по закону ума моего нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть умом понимаю, что я не должен это делать. А в членах моих вижу другой закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. И когда вот наступает вот такое состояние, о чем оно может говорить? Оно говорит о рабстве, что грех сильнее меня. О духовном состоянии, по крайней мере, что в силу каких-то обстоятельств, в этом переживании, я не оказываюсь охваченным силой Божьей. Получается, я не оказываюсь в атмосфере Божьей. Что-то меня поставило в такое положение, что хотя Бог свят, и благодать Божья сильна, и сила Божья в Господе Иисусе Христе, но я не оказываюсь в Иисусе Христе в этот период. Я напрягаю все свои усилия, я концентрирую свою волю, я, может, говорю «нет», а тем не менее грех тянет меня. И особенно для молодых людей это очень сложная борьба в грехах чувственности. Грехи чувственности – это особенное поле борьбы для молодых людей, потому что молодой человек, ребенок, и потом молодой человек, приходящий в этот мир, он воспринимает мир больше чувственным путем. То есть то, что я чувствую, то, что я могу попробовать на вкус, на чувство, на переживание через физические органы чувств, то реально, я это понимаю. Абстрактные вещи, они приобретаются с жизнью, с опытом. То есть, когда у человека приходит его опыт, у него появляются концепции теоретически абстрактные. Он знает, это к этому приводит, это к тому приводит. Он накапливает свой опыт и может уже оперировать вот этим опытом, абстрагированным от реальной жизни. Вот почему часто есть проблемы у пожилого поколения найти общий язык с молодыми людьми, коммуницировать и понять их, и объяснить им, как им бороться, как им достигать победы. Потому что пожилые люди имеют тенденцию говорить какими-то абстрактными, наработанными клише, а молодые люди еще не изучили этих клише, этих абстрактных идей. А на практике то, что можно попробовать, они пробуют, а как с этим бороться, не всегда знают. Поэтому вот чувственное переживание – это особенное поле проблемы для молодых людей. Я помню мои борьбы, борьба моей юности, когда, слушая проповеди в церкви о чистоте сердечной, об отсутствии каких-то нехороших мыслей, нехороших чувств, нехороших побуждений, в плане и сексуальном в том числе, я искал этого. Мне хотелось его достичь. И я часто находил себя в том, что эти мысли захватывали меня. Они увлекали меня. И я говорил: «Господи, я хочу свободы. Я хочу восторжествовать над этим. Я не хочу быть рабом. Я хочу быть свободным человеком». Я здесь немножко приостановлюсь, потому что мы должны еще одну-две другие перспективы рассмотреть, и мы опять возвратимся к этой теме, потому что, я думаю, это очень актуально для нас. И я смотрю, вы все очень заинтересованы в духовности. Так внимательно сейчас смотрите на меня и слушайте. Дай Бог, чтобы нам никто не перебил, не помешал, потому что это сбивает с мысли. Итак, есть еще одна перспектива в поиске духовности, которую я не упомянул, и это перспектива освящения. Что духовность достигается, или поиск духовности, или сущность духовности заключается в достижении чистоты. Есть целое направление верующих, которые такое большое внимание этому уделяют, что они даже периодически проводят очищение и освящение всей церкви. Когда, например, в церкви всем объявляется, что отныне никто из вас не член церкви, после того, когда вы пройдете беседу, и есть там определенные вопросы у тех, которые эти беседы проводят, и по каждому вопросу человека проверяют. А ты это делаешь, а ты это делаешь, а ты это делаешь. Человек отвечает на эти вопросы, если что-то в том, что он делает, находит неправильное, он должен от этого отречься и исповедовать это. И таким образом, как бы он прошел освящение, и он может уже, ну, как бы получается, претендовать на духовность, и он будет в духовном нормальном состоянии, или идти путем духовного возраста, или будет духовным. Надо признать, что как дары имеют место в Слове Божьем, как победа над грехом имеет место в Слове Божьем, точно так же имеет место в Слове Божьем и вопросы освящения. И Господь и говорит: будьте святы, как я свят. Но вот что мне кажется, что иногда, переакцентировав в этом поле, в этой области, мы меняем местами цель и средства. Ведь эта духовность, которая проявляется в святости человека, а не святость, которая сделает человека духовным. То есть по мере того, как мне братья подсказывали, по мере того, как происходит духовное соединение со Христом, оно вытесняет все темное и нехорошее из нас. А не путем какого-то механического, насильственного освящения, тем более при помощи других людей, можно подтолкнуть человека в духовности. Одно дело, когда человек... У меня, кстати, был такой случай, после конференции ко мне подошел один молодой человек и пригласил, чтобы помолиться с ним. И Бог его расположил исповедоваться и признаться о том, что его мучит, и мы вместе с ним молились. Одно дело, когда человек в поисках Господа Иисуса Христа во свете Божьем видит какую-то проблему и ищет помощи служителя или брата, чтобы вместе помолиться и как-то решить эту проблему. И другое дело, когда создается технология освящения, и при этой помощи мы пытаемся решить духовные проблемы. Итак, если предположить, что вот эти вот все акценты в поиске духовности не совсем отображают сущность, в чем же эта духовность заключается, тогда в чем же она заключается и как же ее на самом деле искать? Можем ли мы сказать, что вот этот человек плотский твердо, а вот этот человек духовный абсолютно? Мне кажется, что духовность – это не какое-то статическое состояние. Наверное, можно говорить, что кто-то более духовен, а кто-то менее духовен. Наверное, это динамическая величина, да? Когда человек растет в своей христианской жизни, когда он становится более духовным, когда больше и больше его мысли, его чувства, его мировоззрение – подчинены принципам и нормам Духа. То есть, когда больше и больше его внутренняя жизнь, его внутренний мир находится под контролем Духа Святого. Я использую слово «контроль» не очень правильно. Я имею в виду, что управляемы Духом Святым, потому что Дух Святой никогда не контролирует нас насильственным образом. То есть, наше общение в Духе Святом – это всегда вопрос союза. Это всегда вопрос свободы с нашей стороны, когда мы выражаем свое согласие на этот союз, на эту зависимость. Но мы можем сказать, что быть духовным – это достигать в нашей христианской жизни такого состояния, когда то, что мыслит Господь, то, что хорошо для Господа, та идея или та мысль, которая в Боге, она становится характерной для человека. Человек так понимает и человек так мыслит. И то чувство, которое переживал Христос, когда ходил по земле, встречался с людьми, с нуждающимися, с добрыми, с злыми, те чувства, которые он проявлял, подобные чувства или те же чувства в той или иной мере начинают проявляться у человека. И человек в этом растет из дня на день, и можно сказать, что он более духовный. Я бы никогда не соглашался на какое-то определение сказать, это уже духовный, это еще не духовный. Это сложный вопрос, потому что это находится в динамике. Но теперь давайте поставим, может быть, ключевой вопрос, что самое важное для нас с вами сегодня. Хорошо, если духовность – это состояние гармонии между духом человеческим и духом Божьим, то как мы к нему можем прийти, и в чем это проявляется, и как это изменяет нашу жизнь в хорошую, в плохую сторону для нас самих. Предположим, что для Бога это в хорошую сторону изменяет. Но что получает человек, становясь более духовным? Он испытывает... больше счастья, меньше счастья, больше удовлетворения, меньше удовлетворения. Как мы можем это определить? Насколько духовность может быть для нас привлекательной, непривлекательной и почему? Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас немножечко как бы пошли в эту сторону и порассуждали об этом с вами. Когда я искал вот этого освобождения от... увлечений юношеских, тех или других увлечений, ответ Господа был для меня очень неожиданным. Меня вдруг, явно по Божьему допущению, арестовывают и помещают в одиночную камеру по ложному обвинению. Начинается целая внутренняя борьба. Я задаю Богу вопросы: Господи, почему ты это делаешь? Неужели ты от меня отказался? Я же ревновал, я же так хотел тебе служить. Что на самом деле произошло? И вот там, я думаю, я получил первый урок в моей жизни относительно поиска духовности. Именно там Господь приоткрывает моему внутреннему человеку, моему разуму, моему духу, моему сознанию более глубокие истины о Боге. И когда я узнаю их, я вдруг наблюдаю, что то, что меня удручало, отлетело. Оно просто больше меня не волнует. Оно мне просто больше не интересно. Оно не является таким сильным впечатлением в моей душе. Потому что какое-то более глубокое впечатление посетило мою душу. Другими словами, я абсолютно убежден, что духовность, она имеет вот эту составляющую впечатления от общения с Господом. То есть общение с Господом имеет впечатление не только умственное, интеллектуальное, когда мы слушаем ту или другую проповедь, или когда мы, читая Библию, понимаем ту или другую истину, но настоящее общение с Господом оставляет глубокое впечатление и в чувствах, во всем человеке. То есть оно доставляет такое внутреннее удовлетворение, оно является настолько внутренней пищей для человека, что какое-то приятное чувство или приятное переживание, привычное для человека до этого, оставляет его, уходит на второй план. То есть общение с Господом вытесняет другие впечатления. Вот почему бывает так, что человек, например, носит обиду на кого-то, носит горечь какую-то. Это ведь тоже впечатление. Кто-то нанес рану, несправедливо поступил по отношению к вам. И вот вы ходите с этой горечью, ходите, и вдруг вы попадаете на собрание, где вы слышите глубокую содержательную проповедь. Что-то касается вашего сердца. Вы молитесь в молитве перед Господом, благодарите Его, вы благодарите Его за то, что Он обогатил вас, открыл вам это. И вдруг после этой молитвы, после этого собрания, вы осознаете, что у вас больше нет вот этой горечи по отношению того другого человека. Что произошло? Переживание вашего общения с Господом, вот этот внутренний контакт, который возникает между духом человека и самим Богом, облагораживает, обогащает наш внутренний мир. И переживания общения в Боге занимают место в нашей душе и таким образом вытесняют предыдущие те или другие переживания. Я этим хочу сказать, что духовность не предполагает собой только эмоции человека, и духовность не предполагает собой только интеллект человека. И мне кажется, что часто в христианском мире вот здесь и возникают проблемы. Одни игнорируют эмоции и говорят: что вам еще нужно? Сидите тихонько, слушайте, что мы сейчас прочитаем, и становитесь духовными. Другие, наоборот, начинают предлагать какие-то переживания, какие-то эмоциональное какое-то состояние, в котором человек что-то чувствует, хотя он до конца не осознает, что он на самом деле чувствует. То есть в этих чувствованиях нет никакого интеллектуального обогащения. Он фактически о Господе Иисусе Христе интеллектуально, рационально ничего больше не узнает. Но в чувствах он что-то пережил. Какие-то были эмоциональные переживания, и иногда люди выдают это за духовное переживание и за духовность. Я хочу предложить вам идею, что настоящее духовное переживание – это то переживание, когда мы получаем и интеллектуальное, и рациональное обогащение от Господа, и когда мы получаем эмоциональную помощь. Потому что, когда Господь касается нас, Он касается всего человека, всей его сущности. Божье прикосновение, оно полноценное. Божье прикосновение, оно совершенное в нашей жизни. И духовный человек, с моей точки зрения, как я это понимаю, это тот человек, который, ходя с Господом, научился хранить те взаимоотношения с Богом и хранить такое свое внутреннее состояние души, что он не забывает впечатления Божьего. Я чувствую, что вы, люди молодые, вам нужно больше фактов, больше практики, и я осмелюсь на один факт, и особенно попрошу пожилых людей, наберитесь терпения и не покритикуйте меня, опять же, из моей жизни. Когда я однажды кричал к Богу о помощи, об ответе на мою нужду, в которой я находился, Бог посчитал нужным ответить удивительным образом в моей жизни. Я никогда ничего подобного после этого не переживал. Не считаю это переживание каким-то особенным своим достижением. Я думаю, это проявление милосердия Бога. И я считаю, что это переживание – это то, что часто встречается в нашей духовной жизни, но мы этого не осознаем. Но так как я находился тогда в камере, так когда я мог часами размышлять, так как я был устранен от мира суеты, я, наверное, больше обратил на него внимание. Молясь Богу, находясь в посте и прося Его ответить, почему со мной все это происходит, я услышал в моей душе три простых слова. «Я люблю тебя». Потом, когда я рассказывал одному из моих духовных наставников это переживание, мне тогда было где-то 22 года, он мне сказал: «Алексей, неужели ты не знал, что Господь тебя любит? Об этом же в Библии написано. Ты же в завет с Господом вступал, ты же знал, что Он тебя любит». Я ему говорю: «Да, я ум мой знал, что Господь меня любит. Но то, что происходило в реальности, как Господь со мной поступал в реальной жизни, на практике, я не мог это объяснить как любовь. Поэтому вся моя внутренность была возмущена». Интересно, что вот этот голос, который прозвучал в моей душе, он имел не только слова, он имел интонацию. И вот интонация – это как реальный голос, который ты слышишь. И вот эта интонация, она была для меня очень дорога. Я ходил по камере, в камере было еще человек 8 преступников, они там играли в домино, делали что-то свое. Я с этим голосом ходил по камере, и что бы я ни говорил, чем бы я ни занимался, я утешался тем, что Господь меня любит. Это настолько свежо в моей душе. Они мне говорят: «Слушай, ты сегодня еще не кушал ничего, мы там для тебя что-то припасли». «Хорошо, спасибо, друзья». Я отвечаю на их вопросы, а опять возвращаюсь к моей идее. Господь меня любит. Значит, все, будущее светло, что дальше будет, что будет на суде, что бы там ни произошло, это все второстепенно, это не имеет никакого значения. Позже мой начальник оперчасти вызовет меня, будет там угрожать мне: «Что ты помогаешь этим верующим, шоколадки им передаешь? Ты знаешь, что у тебя 9 лет, ты знаешь, что мы тебе можем сделать?» Я смотрю на него, думаю: о чем он говорит? Господь меня любит. Разве это мои проблемы, что дальше будет происходить? То есть я ношу интонацию этого голоса, я радуюсь тем, что Господь меня любит. Здесь подходит один такой, был чуть немножечко как ненормальный человек, и говорит: «Я хочу поговорить с тобой». Мы садимся с ним на кровать, и он начинает мне задавать вопросы. А он такой был изысканный. У меня даже было такое подозрение, что это немножко одержимый был человек, потому что он всегда задавал вопросы очень каверзные и пытался как-то уловить меня в чем-то. Но в тот день, когда я отвечал на его вопросы, он был обезоружен. То есть я как бы переживал какое-то особенное благословение Божье. И он в конце говорит: «Ты знаешь, мне уже нечего спросить. Ты так все мне ответил». И вот здесь, в моей душе, появляется чувство. Как бы справедливое чувство. Действительно, как хорошо. Но через одну минуту я уже немного опечален, потому что это новое эмоциональное чувство радости об успехе, в принципе, Богом данном успехе, заглушает ту интонацию того голоса, что «я люблю тебя». Оно наслояется сверху. Да, я и сегодня помню это переживание. Но уже тогда, через 2 часа, свежесть этого голоса была утеряна новой радостью о моих успехах. Чуть позже я вспомнил, помните, что Христос сказал? Не радуйтесь, что бесы повинуются вам, но радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Я абсолютно уверен, что в нашей духовной жизни, особенно вот вспомните день своего покаяния, когда вы искренне раскаялись, когда благодать Божья особенно действовала в вашем сердце. Некоторые из вас, может быть, плакали, другие, может быть, не плакали. Я не знаю, когда был день вашего обращения, день вашего раскаяния перед Господом. Я только одно знаю, что результатом этого был особенный внутренний мир, если это было искреннее раскаяние перед Господом. Вы переживали, что вы прощены. Вы переживали то, что ваши все проблемы разрешены. Вы явно, как сегодня говорят грамотные люди, экзистенционально, то есть на деле, наяву, испытывали, что Господь на вашей стороне, Он с вами, Он охватывает вас. Так вот, это и есть, другими словами, то, что Дух Святой вам сказал, что «я люблю тебя». Это подтверждение Божьей любви, которое проявляется во всяком познании и во всяком чувстве, как говорит Слово Божье. Но вот проблема наша со временем заключается в том, что мы, бывает, не сохраняем свежести осознания Божьего присутствия. Вот почему одни люди, христиане, живут каждый день так, что они осознают Божье присутствие в их жизни, они наблюдают Бога повседневной своей жизни, другие бредут как бы наугад. То есть они по-прежнему помнят, они по-прежнему знают, что они христиане, они даже заповеди Господа помнят, они знают, что это можно, а это нельзя. Но вот осознание Божьего присутствия у них не достает. Они идут по памяти. И поэтому им очень бывает трудно ориентироваться, что огорчает Господа, что нет. Помните, апостол Иоанн говорит о том, что если сердце ваше не осуждает вас, то и Бог не осуждает вас. А если сердце ваше осуждает вас, то и Бог осуждает вас. Но он говорит о христианине, который находится в нормальном духовном состоянии, когда он осознает вот это Божье присутствие, когда его интеллектуальные и эмоциональные занятия не заглушают в нем голос Духа Святого. А если христианин позволил, чтобы его внутренний мир заполнился каким-то шумом, когда его эмоциональный мир тоже заполнен каким-то шумом других эмоций, не исходящих от Бога, то, естественно, он теряет эту способность сразу чувствовать, что, наверное, мне не нужно было этого слова говорить. Или, наверное, я здесь как-то грубовато себя повел. Или там не нужно было промолчать. Или наоборот, ах, надо было сказать. И я знаю, что многие из вас, особенно в те периоды после вашего покаяния или после обновления вашего завета с Господом, вы переживали те периоды в жизни, когда вы так вот особенно чувствовали, в каком-то разговоре с родителями, вы могли подойти: «Мамочка, извини, пожалуйста, мне, наверное, не нужно было это говорить». Но вам ни проповедник это не говорил, вам свидетели это не слыхали, не говорили. Вы просто знали в своем сердце, что это так. Потому что то состояние духа, которое переживает человек в общении с Господом, оно облагораживает наш дух. Когда он прикасается к нам, облагораживается наш внутренний мир. И вот когда мы идем с этим благородством Духа, то наш Дух очень чувствителен ко всему тому, что противоречит Богу, что противоречит Божьей атмосфере. И поэтому он так живо реагирует. И дьявол это знает. Поэтому он направляет все усилия на то, чтобы внести диссонанс, внести вот этот шум, дисгармонию, вот в это внутреннее состояние прощенного, спасенного примиренного с Господом человека. И внося этот диссонанс, он дезориентирует нас. Он до такой степени может дезориентировать верующего человека, что он все по-прежнему верующий, он по-прежнему признает Господа Иисуса Христа своим спасителем. Сейчас, одну минуточку, брат. Он по-прежнему признает Господа Иисуса Христа своим спасителем, но вместе с тем он может делать вещи и оправдывать вещи, которые явно противоречат воле Божьей. Ему можно доказывать, 10 человек ему будет доказывать, что это плохо, он будет находить всякие оправдания. Почему? Потому что, будучи дезориентирован и не живя уже больше радостью о том, что имя его записано на небесах, не живя уже радостью о том, что он знает своего Господа, что он постоянно с ним в общении, он должен чем-то жить, у него появляется идол, то есть появляется какое-то переживание или предмет, для молодых людей это, как правило, какое-то переживание, которое дает удовольствие, которое подпитывает, которое дает удовольствие внутреннему эмоциональному миру. И вот, живя с этим идолом, человек уже со временем даже не мыслит себе. Я знаю молодых людей, которые, например, скажем, вот сегодня брат говорил, увлекались порнографией. И они настолько привыкли в этом переживать вот какое-то глубокое эмоциональное переживание удовлетворения в теле своем, или в мыслях своих, или в чувствах, что когда явно их Господь подводил к такому моменту, где они знали, мне нужно или отречься от этого, они не решались отречься, потому что думали, а как же я буду жить после этого? Я буду каким-то несчастным человеком, если я от этого отрекусь. То есть человек уже забывал настолько ту свежесть общения с Богом, которую он когда-то...